Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Акции прямого действия. Архив «Свобода в клубах» 2004 года. В 2004 году в России стали обсуждать этот термин и практиковать прямые акции. Что это такое, обсуждали молодые активисты Василий Кузьмин из «Авангарда красной молодежи», Дмитрий Черный, пресс-секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи, рок-музыкант и поэт, и Иван Большаков из «Московского молодежного яблока», а также философы Игорь Чубаров и Александр Иванов, социолог Карин Климан и искусствовед Давид Риф.
Я бы хотела послушать каждого из вас какой-нибудь рассказ об акции прямого действия, в которой вам приходилось участвовать или которую вы наблюдали. Дмитрий Черный.
Тут, наверное, стоит сразу найти какое-то отличие именно вот этой особенности такой уличной деятельности, как акция прямого действия, от митингов, от пикетов и так далее. Вот у меня был в 2000 году такой случай, какие-то банальные культурные переживания перешли в акцию прямого действия. Это было на улице Рабочей, что тоже так звучит красиво. Там стоял памятник архитектурной эпохи арт-деко, ну, обычный жилой дом 30-х годов. Его, собственно, собирались ломать, и на его месте в результате построили там какую-то банальную такую коробку кирпичную, вот, из типовых зданий. Ну, мы ходили по разным инстанциям, бегали, вот, поддержала нас тогда именно Союз коммунистической молодежи, тогда я в него и вступил. Мы там устраивали на балконе там рок-концерт, там это показывали в передаче «Д-16 и старше», пытаясь привлечь внимание, это все не было акциями прямого действия. А когда настал час Х, вот, собственно, день, когда подъехал экскаватор к этому зданию, мы там с одним товарищем моим забрались на самый верх и как бы были таким живым щитом, живым грузом, который не позволял это здание сломать. Причем нас сначала там никто не замечал и не знал, что мы там присутствуем. Когда экскаватор бабахнул, так сказать, в середину здания, мы показались, рабочие нас увидели, они не могли продолжать работу, значит, туда забегали менты, значит, нас искали, мы очень успешно прятались, они также выходили, продолжали опять ломать дом, опять мы показывались, опять они забегали, вот, ну, уже второй раз нас оттуда выловили, то есть очень красиво так выводили, как там террористов и так далее, и, в общем, отвезли в отделение. Вот такая акция.
Ну, это был рассказ Дмитрия Черного, пресс-секретаря ЦК Союза коммунистической молодежи. Василий Кузьмин, «Авангард красной молодежи».
Я бы не сказал, что действительно акции прямого действия – это чье-то изобретение, и ни у кого на них патента нет. В том числе и «Авангард красной молодежи» с начала 2004 года, в общем-то, избрал акции прямого действия как одну из главных своих направлений. Ну, наиболее запомнившимся лично для меня была наша акция, которую мы проводили в знак протеста против так называемой монетизации льгот, а на самом деле ограблений простого народа, когда мы перекрывали улицу Ильинка напротив администрации президента. Это делалось так, что мы были перекованы между собой наручниками, встали по бокам улицы и полностью закрыли доступ автотранспорта. Поскольку пробка в таком важном месте, то на это отреагировали сотрудники милиции, сотрудники ФСО, бывшие рядом. Но поскольку наушники были заранее удачно запаяны, то отковать нас удалось только примерно минут через 30 с применением грубой силы, с угрозами, с тумаками, с пинками. Нас, в общем-то, загрузили в машины и потом целую ночь подержали в обезьяннике. Для меня это, поскольку была одна из первых серьезных акций, я ее до сих пор помню.
Василий Кузьмин, «Авангард красной молодежи». Игорь Чубаров.
Я считаю, что в самом этом вопросе заключена такая ловушка, по крайней мере, для философа. Потому что предполагается, что прямое действие – это что-то такое, что известно что. Нужно пойти на площадь и выступить против какого-то совершенно вопиющего непотребства власти, несправедливости или какой-то фашистской тусовки и так далее. В этом ничего такого плохого нет, разумеется, но это все относится к области как бы для философа менее вероятного, области, которая может оказаться ошибочной для него, то есть его выбор, участие в этом прямом действии связано с большими раздумьями над тем, каковы будут результаты, истинно ли на стороне тех, с кем он в данном случае может выступить. Поэтому для него чаще всего прямое действие – это очень индивидуальная акция. Если философу, мыслителю или художнику, еще лучше сказать, удается придумать такую форму как бы жизни, мыслительной или реальной, практической, которая бы отменяла все существующие неприятные как бы формы, в которых живет человечество, это и есть для него прямое действие в самом непосредственном смысле этого слова. Я, например, участвовал в такого рода акции, когда, например, писал статью о терроризме. Это такая вещь сейчас достаточно зашельмованная. Вот я, например, в интернете сейчас тоже готовился, как и вы, Лена, к передаче. Нашел там определение прямого действия вот левыми людьми, анархистами. Все они пытаются отмежеваться от терроризма, как от такой формы, которая к прямому действию не имеет никакого отношения. И в этом я вижу сдачу позиции радикальных политических деятелей, даже самых радикальных, потому что они нуждаются в своей повседневной практике, в поддержке народа. Дело в том, что, например, РАФ, вот одна из последних таких крупных террористических организаций в Европе, на четверть населения примерно опиралась в своей деятельности, поэтому она так долго и просуществовала. На сегодняшний день, конечно, для активистов различного толка поддержка народа имеет тоже колоссальное значение. Но в народе идея терроризма на сегодняшний день, ввиду его фальсификации, то, что терроризм направлен на общество, прежде всего на простых людей, а не на власть, как это было в классические времена, эта идея скомпрометирована. Терроризм, вот в своем прямом определении, это запугивание примерами расправы именно власть придержащих, поработителей, угнетателей и так далее. Вот интеллектуал имеет возможность такую уникальную отстаивать такое понимание терроризма и считать, что прямое действие, да, это терроризм, просто на него решиться и найти точку, где твое действие будет совершенно адекватно истине, очень сложно в современном мире, где все подменено.
Это было мнение Игоря Чубарова. Ивану Большакову я отдаю слово.
Я участвовал во множестве акций прямого действия, но самые яркие впечатления, наверное, об акции, которая проходила летом прошлого года, когда активисты «Молодежного яблока» забросали красной краской барельеф Андропова на Лубянке. Тогда она закончилась для нас не очень хорошо, потому что активисты «Молодежного яблока» были все задержаны и доставлены в приемную ФСБ, где на допросе двое из них были избиты. После этой акции в обществе молодежной среде была вызвана дискуссия о наличии в нашей стране какого-то мощного протестного студенческого движения, прежде всего радикального. Мы использовали на этой акции символику сербского отпора, вот этот вот сжатый кулак, в дальнейшем который стал символом движения «Оборона», который объединяет как активистов «Молодежного яблока», так и «Союза правых сил», там, различных молодежных движений, групп и так далее.
Спасибо Ивану Большакову. Давид Риф, пожалуйста.
Я хотел добавить к тому, что Игорь Чубаров сказал, что на самом деле для интеллектуала, для человека, который сидит в основном за компьютером с текстами, действительно прямое действие имеет другой характер. Я участвовал в демонстрациях, но не в таких акциях прямого действия, как они в своем классическом понимании. Но хочу добавить к тому, что Игорь сказал, что на самом деле для человека, пишущего, прямое действие, отстаивание своих интересов, особенно в сфере труда, практически невозможно. Какое вы можете себе представить такую акцию? То есть можно, конечно, выйти на улицу и стать частью какого-то разнообразного, как Тони Негри любит это называть, мультитюда, то есть множество, и отстаивать какой-то общий интерес. Но вот именно точечный интерес очень сложно отстаивать. И искать эту форму скорее действительно происходит в текстах. Но тут есть проблема с термином «прямое действие». Мне кажется, что это опосредованное действие, не менее важная вещь. Стоит вообще это различие как-то определить, потому что есть опосредованные действия, которые действительно очень важны, найти какие-то общие знаменатели и как их выражать. А акция прямого действия, это скорее звучит для меня как, если упомянуть какого-то, там, допустим, Ги Дебора, это выглядит скорее как эстетизации. То есть это большой вопрос, насколько такая акция может быть эффективная.
Это было пессимистическое мнение Давида Рифа. Александра Иванова, я хочу послушать.
Вот у меня немного тоже опыта прямого действия, но вот два я хотел бы назвать. Это участие в 91 году вот в таком мероприятии, которое потом называлось «Защита Белого дома», когда мы, значит, небольшой компанией подошли к решетке Белого дома. Это был, по-моему, первый или второй день вот этой всей движухи, то там мы увидели Сергея Сергеевича Хоружева, замечательного переводчика, философа и математика, который читал книгу, по-моему, если мне память не изменяет, чуть ли не на древнегреческом языке. И он так стоял вот у решетки Белого дома, как бы он демонстрировал, вот, что он участвует в этой акции, но внутренне он находился вот в каких-то древнегреческих проблемах. И он так поздоровался такими старомодными словами: сердечно рад, сказал Сергей Сергеевич. И это мне напомнило еще одну акцию, такую незавершенную, как бы, прямого действия, в которой я принимал участие волею судьбы. 81 году я, будучи командиром минометного взвода, был в составе десантной бригады, которая стояла на границе с Польшей для того, чтобы осуществить вторжение в Польшу после начала как бы вот солидарности и всего остального. Находились мы в теплушках, в основном весь офицерский состав очень сильно выпивал. Вот я по мере возможности принимал участие в этом процессе. У меня в взводе было 15 азербайджанцев, которые почти не говорили по-русски. И моя задача заключалась еще в том, чтобы не дать им принять участие в этом празднике жизни. Но при этом я помню, что со мной еще был томик «Феноменологии духа» Гегеля. И я периодически, значит, к нему обращался. И я вдруг по прошествии времени понял, что, скорее всего, эта акция не удалась, потому что кто-то читал «Феноменологию духа», кто-то выпивал. То есть вот не было того, что, видимо, отличает любую акцию прямого действия, а именно элемента наивной веры и способности рассматривать свое тело и свой мозг как продолжение чьего-то другого движения, будь то государство, твоя партия, какое-то сообщество и так далее. Видимо, вот поэтому все не удалось в 81 году, наверное, к счастью.
Это был Александр Иванов, издатель и философ. У меня вопрос вот сейчас к молодым людям. Вот вам когда-нибудь удавалось видеть прямые результаты ваших действий? Давайте, Василий Кузьмин.
Ну, прямые результаты акции прямого действия. Возьмем забастовку, организованную главным образом молодыми коммунистами на Домстрое. Вот, результат действительно был, потому что рабочим были отданы деньги, потому что проблема получила освещение в СМИ, потому что было заведено уголовное дело по поводу превышения служебных полномочий хозяевами. Ну и здесь я бы еще сказал о том, что результат как таковой – это не то, что, ну, допустим, правительство взяло и отменило какой-то свой неправильно принятый закон, а главный – это общественный резонанс. То есть то, что люди увидели, что не все согласны с тем, что происходит, что есть те, кто против, что можно бороться и можно пытаться. Как раз я здесь вижу вот такую небезысходность, вот именно диктующуюся акциями прямого действия.
Спасибо, Василий Кузьмин. Дмитрий Черный.
Я хотел бы, вот немножко вступая сейчас в полемику с пессимистами, отметить то, что вообще в России все эстетские такие формы общения с обществом, разных там групп, да, они сейчас очень сильно политизируются. Вот посмотрите, что произошло с флешмобами те же сами. Да, они превратились фактически в еще одну форму политических акций. И то же самое это относительно прямого действия. Вот действительно у нас прямое действие, чем оно может быть сегодня, да, это то, что приносит какие-то плоды. Суть, наверное, в том, что даже любая такая эстетика, что-то такое внешнее и, может быть, ну, не субъективное для многих, вот оно превращается в конечном счете как раз в субъективизм, в политику, да, в побои, в синяки.
Акции прямого действия. Архив «Свободы в клубах» 2004 года.
К чему приводят акции прямого действия? Эффективны они или нет? Карин Климан хотела ответить на этот вопрос.
Я уверена в необходимости акций прямого действия везде, но особенно в России. Почему? Потому что здесь очень сложно и практически невозможно ничего добиться в рамках закона. Здесь, ну, на мой взгляд, да, сплошное нарушение закона, произвола в выполнении закона. И мы видим, что действительно в тех случаях, где действительно есть реальные достижения, то были использованы именно акции прямого действия. Несколько примеров. Вот эта волна протеста против отмены льгот, это же люди стихийно пошли и перекрывали улицы. И благодаря этому именно правительство было вынуждено идти на уступки и хоть что-то дать, да, вернуть какие-то льготы. Другой пример – это вот эта борьба против так называемых уплотненных застроек. Действительно, если люди сами не выходят на улицы, не защищают своими телами свою территорию, придомовую территорию, то ничего они не могут добиться, несмотря на то, что в большинстве случаев эти стройки начинаются незаконно. И очень много примеров, где они благодаря активному сопротивлению, прямому, добиваются того, что стройка приостановлена.
Спасибо, Карин Климан. Вы знаете, не могу удержаться, у меня еще одна цитата с одного экологического сайта. Акции прямого действия по защите местных природно-исторических святынь. Рекомендации активистам экологических движений выглядит так. Классические действия защитников природы часто напрямую связаны с выведением из строя бульдозеров и прочей дорожной техники. Наиболее простой способ – засыпать сахар или залить сахарный сироп в бензобак или маслосистему. Можно добавить и пару горстей песка. Другой способ – налить в бензобак 3-4 литра воды или соляного раствора. Иногда можно удачно заклинить замки на дверцах при помощи клея «Суперцемент». Конец цитаты. Может, это, в общем, никакие не акции прямого действия, а какие-то абсолютно хулиганские действия, которые подпадают под действие закона? Александр Иванов.
Важная проблема, мне кажется, заключается в том образе претензий к левому, в широком смысле слова, левому движению в любой стране мира. У левых обычно спрашивают: слушайте, а что вы хотите вообще? Какой у вас результат? Какой у вас социальный проект в целом? И очень часто те ответы, которые дают левые, они звучат крайне неубедительно. Неубедительно по одной причине, что, как мне кажется, главный смысл акции прямого действия заключается в их кривизне. То есть акция связана с внешним предметом, отражается от него и направляется к созданию сообщества, то есть к формированию зоны свободы. Потому что вот те ребята, которые сидят, это и есть создатели зоны свободы сегодня. Причем персональной свободы и свободы сообщества.
Спасибо, это было мнение Александра Иванова. Но давайте опять перейдем к практике. Вот вопрос к Карин Климан, француженке. Как мы можем трактовать действия молодых людей из пригородов Парижа и других больших городов, устроивших крупные беспорядки во Франции, которые перекинулись потом и в Бельгию? Вот что это такое? Мы можем это называть акциями прямого действия? Или это, простите, обычное хулиганство?
Я думаю, что это, наверное, что-то между. То есть это, безусловно, акции прямого действия, да, но они политически неосмысленны. Они исходят из простого чувства протеста. Да, эти люди чувствуют себя отодвинутые на грани общества, на грани благополучных центров городов, и действительно громит все, что попало. Очень жалко, конечно, что они не только нападают там на символы власти, да, на комиссариаты или еще на другие официальные здания, но нападают в том числе на школы, на детские сады. В этом смысле похоже на хулиганство. Но, тем не менее, они таким способом выражают себя. И, как ни странно, большая часть французского населения их понимают. И, наконец, люди начинают думать, ну, почему мы до сих пор ничего для них не делали? Почему мы терпим вот такое положение у нас в стране вот так долго? Все-таки это полезно, я думаю.
Карин Климан, Давид Риф, пожалуйста.
Безусловно, этот аспект полезный. Я бы целиком там согласился с такой трактовкой, но думаю, что упускает один момент. Когда вы говорили, что эти акции политически неосмыслены, они со стороны тех, которые делают эти акции, неосмысленные. Они осмысливаются правительством, к сожалению. Используются и осмысливаются в том смысле, что дается на самом деле абсолютно прямая иллюстрация известной книги Джорджо Агамбена «Homo Sacer» и часть про чрезвычайное положение. Происходит такое установление нового порядка через введение чрезвычайного положения как реакции на прямое действие. Демонстрируется некое беззаконие, а правительство себя наклеивает ярлик такого защитителя закона и таким образом создает новый порядок. И это на самом деле ужасный эффект, если, конечно, обратная политизация не происходит. Например, в Веймарской республике вот эти законы о чрезвычайном положении вели к системе тотального контроля и постоянных чрезвычайных мер.
Спасибо. Давид Уриф, Игорь Чубаров.
Я вот хотел развеять одно недоразумение, которое здесь уже возникло между вот нами, людьми, которые, в принципе, симпатизируют, надеюсь, друг другу. Связано оно с тем, что между интеллектуалами, художниками и людьми прямого действия, политиками, есть какое-то непреодолимое противоречие, что те занимаются там какими-то идеальными построениями, а вот эти люди занимаются реальными действиями и изменениями ситуации. Это не так. Эта связь более сложная, там, опосредованная. Но вот чем она опосредована? Философ стремится всегда как бы к революции, но не только социальной, а революции вот языка, в том числе оценок образов, стереотипов, которые необходимо на каждом этапе человечества разрушать, потому что они начинают давить и сохранять статус-кво в основном несправедливых отношений господства-подчинения. И в этом смысле революция есть та реальность, которая, в принципе, удовлетворяет философа. Считается, что вот эта реальность революции, такого перманентного становления нового, справедливого существования людей, вполне соответствует некой истине поисков философов. Вот сейчас удастся этот бунт там подменить каким-то этническим конфликтом. И все, в принципе, проблема снимется.
Это было мнение Игоря Чубарова. Александр Иванов, пожалуйста.
Мне кажется, то, с чем столкнулась Франция, это проявление тотального кризиса этой страны. И прежде всего, кризиса французского среднего класса. То есть, мне кажется, что восстание этих арабских юношей, давайте называть их так, связано с восстанием против той судьбы, на которую их обрекает жизнь в пригороде, жизнь среди французского лоу-класса по запрограммированному и совершенно бессмысленному плану. Когда мы посмотрим на предметную логику их бунта, то она абсолютно абсурдна. Леволиберальный мыслитель или политик говорит: «Окей, вы сжигаете машины, окей, вы сжигаете полицейские участки, но почему вы трогаете школы там и так далее?» Именно поэтому же это невозможность существования в среде сегодняшнего французского среднего класса. Еще один момент, который объясняет для меня эти события, это замечательный клип Аиши группы Outlandish, которая показывает, что в современной французской культуре, которая более или менее ясна не только интеллектуалам, интеллектуалы могут ее даже и не понять. Я имею в виду культуру французского футбола, например, замечательная, или культуру французского рока. Как раз эти арабские парни, эти черные и цветные парни и делают сегодня французскую культуру. Ее не делает Уильбек, ее не делают современные художники, ее даже не делают французские леваки. Ее делают вот эти парни. Они хотят просто того, чтобы общество наконец признало от них этот простой факт.
Это было мнение Александра Иванова. Карин Климан, я сейчас хочу послушать. У вас есть, Саша, какой-то ответ?
Это вообще смешно. Я вот эту молодежь наших пригородов обожаю, люблю. Я признаю их большой, огромный вклад в французскую культуру. При этом это такая молодежь, для которой материалистические, капиталистические ценности очень и очень значимы. Для них то, что, ну, что надо купить костюмы особенного марка, что надо ходить обязательно в Найках, что надо купить самый дорогой новый мобильный телефон. Ну, это просто закон. Они полностью по схеме в модели капиталистических обществ. И то, что они нападают на школы, это же не школы французского среднего класса, это их школы, куда они ходят. И защищают эти школы другая часть – это же молодежи. Средний класс не живет в основном в этих пригородах. В этих пригородах живут в основном люди очень бедные. Французы, дети, внуки иммигрантов. Кому некуда ехать?
Это было уточнение Карин Климан. Давайте мы Дмитрия Черного послушаем.
Неудивительно, что они сжигают именно эти машины, дорогие. Это тот же самый материализм. То есть они сжигают собственность, символ вот этого благополучия. То есть это не какой-то там идеалистический духовный акт, да, это вполне конкретное восстание. И переносясь все-таки на нашу почву сегодня, я хочу сказать, что и у нас то же самое происходит. Ну, если хотите, называйте идеалистами в таком широком смысле слова там и революционеров-большевиков, потому что они отстаивают идеалы, но они жесточайшие материалисты, собственно, каковыми и мы сегодня являемся, да, потому что наша борьба — это не есть борьба вообще. Это борьба за очень конкретное будущее и за коммунизм, ну, уж от себя выскажусь, да, от Союза коммунистической молодежи, который и есть бессмертие, причем не в религиозном смысле, а в том же самом материалистическом понимании, потому что освобожденная от буржуазного целеполагания наука, она вполне быстро и эффективно достигнет этой цели.
Спасибо, Дмитрий Чёрный. Я хочу послушать Ивана Большакова и Василия Кузьмина. Вы, мальчики, вы идеалисты или материалисты? Давайте Василия послушаем. Итак, идеалист или материалист?
Я бы сказал так, что наши цели многие могут действительно назвать какими-то стремящимися к идеалу. Ну, в общем-то, так и есть. Цели могут быть направлены на идеал. Но в то же время я считаю, что в нашей борьбе мы являемся в большей степени материалистами, поскольку мы представляем, за что мы боремся. У нас есть представление о методах борьбы, о достижении вполне конкретных результатов. Так что все же я бы назвал нас прагматиками, материалистами, но с идеалистической сущностью.
Иван Большаков.
Я считаю себя идеалистом. Кроме того, считаю, что основная часть политизированной молодежи в России, они именно идеалисты-романтики, которые готовы оставить свои права, бороться за свои идеалы. Они на протяжении долгого времени этим занимаются. Я думаю, в дальнейшем они смогут возглавить этот протест.
Спасибо, Иван Большаков. Василий Кузьмин.
Вот мы рассуждаем о том, результативны ли акции прямого действия, стоит ли в них участвовать, не стоит ли. Но я бы хотел сказать то, что в условиях нынешнего действительно полицейского государства, в условиях новых законопроектов, а сейчас, насколько вы знаете, выдвинут проект о том, что на митингах нужно будет заранее регистрировать все лозунги, звучащие на них. Это загнание народа действительно в очень жесткие рамки. И очень-очень скоро станется так, что акция прямого действия в принципе будет единственным способом своего волеизъявления. Ничего другого не останется. Тот, кто не сможет к этому прибегать, тот политически, в общем-то, умрет.
Мнение Василия Кузьмина. Александр Иванов.
В советской школе была такая акция прямого действия, которая называлась «Буза». Обычно она применялась в отношении молодых учителей, неопытных. Значит, суть «Бузы». Когда учитель дидактически неправильно задает вопрос классу, например, скажите, пожалуйста, всем задает вопрос, а что вы думаете об образе, например, душечки в одноименном рассказе Чехова? И «Буза» организуется по команде какой-то молчаливой. Все одновременно очень тихим голосом начинают говорить что-то свое. И учитель совершенно теряется, он не знает, перед ним гудящий, но очень равномерно гудящий класс. В акциях прямого действия мне симпатична такая ситуация «Бузы», когда переворачивается все представление о целом. Но здесь есть один большой вопрос. Всегда в акциях прямого действия напротив вас стоит власть. Но власть представлена ментом, крестьянским парнем из очень простой семьи, одетой в милицейский костюм. И что мне реально не симпатично вот сегодня в некоторых репликах моих молодых коллег, это то, что я в них вижу будущих партбюрократов, которые будут посылать на эти битвы и ментов, и молодежь. Вот это как бы для меня хуже, чем действия нынешних властей, так называемых, в отношении протестантов. Мне крайне симпатично признание коллеги из «Яблока», что он себя считает идеалистом. И я считаю, только не в философском смысле, но какой-то идеализм, какая-то немеркантильность, такая безбашенность этого движения может ему помочь выжить.
Акции прямого действия. Архив «Свободы в клубах» 2004 года.
Фанайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.